С новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Дмитрий Медведев вновь предложил назначить главой Приморского края Сергея Дарькина. Россия и Белоруссия продолжают переговоры по проблеме поставок нефти. В Краснодаре расследуют обстоятельства смерти курсанта военного училища. Эти темы, а также обзор западных газет, новости экономики и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной новости часа. Президент России Дмитрий Медведев сегодня внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Приморского края кандидатуру Сергея Дарькина для наделения его полномочиями губернатора. Президент сделал выбор из 4 человек, предложенных партией «Единая Россия». Помимо нынешнего кандидата на пост рассматривались ректор Дальневосточного государственного университета Владимир Курилов, заместитель министра образования и науки Юрий Синтюрин и председатель правительства Пермского края Валерий Сухих. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Кандидатура Сергея Дарькина внесена президентом в соответствии со статьей Федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов России, а также статьей закона о политических партиях. Ранее глава государства согласился с кандидатурами, которые были предложены «Единой России» еще 19 октября прошлого года. По мнению политолога из Приморья Андрея Калачинского, в крае никто не сомневался, что именно кандидатура Сергея Дарькина будет одобрена президентом.
Я думаю, что для приморцев это давно ожидаемое событие. Здесь была еще одна кандидатура уважаемого человека, ректора местного Дальневосточного государственного университета, господина Курилова. Но всем, кто занимается политикой, было понятно, что, конечно, он по очкам сильно и сильно проигрывает. Если взвешивать по их влиянию на события в Приморском крае, губернатора и ректора, по тому, какие у них отношения с Москвой, те, кто занимаются отслеживанием ситуации, понимали, что, конечно, у нынешнего губернатора шансов намного-намного больше. И, наверное, я не думаю, что кто-то из приморцев, скажем так, негативно это воспримет или даже выругается, потому что сейчас, вот в минувшем году, наверное, это был чрезвычайно, на самом деле, важный год для Приморского края, потому что мы многого не ждали от центральной власти. Более того, вот как раз полтора года назад центральная власть подняла пошлины на автомобили, которые приморцы возили из Японии. И тем самым подсекла жизнь очень-очень многих людей. Но в 2009 году сюда реально пошли инвестиции, реально началась изменяться ситуация экономическая. Начались стройки, которых можно увидеть глазами. Это один мост, другой мост.
Депутат городской думы Владивостока Николай Марковцев напротив сожалеет, что глава государства предложил нынешнего губернатора.
Была какая-то еще небольшая надежда, что все-таки Сергей Михайлович Дарькин внесен президентом не будет. Но сегодня вот эта надежда, хоть и последняя, как говорят, надежда, но пропала. Я думаю, что это большая ошибка президента о том, что он вот накануне саммита АТС, накануне вообще больших событий, которые планируются у нас в России, о чем нам постоянно говорит президент. Но если вот эта кандидатура, то в принципе за 9 лет пребывания у руля в крае, ну ничего хорошего у нас не сделало. Потому что если посмотреть на экономические показатели, чего мы достигли за эти 9 лет, то край неумолимо постоянно катился вниз. Я не беру те доклады, которые делал Дарькин Владимиру Владимировичу Путину, и по которым у нас и безработица снизилась, и другие показатели, тарифы самые низкие в России, это все неправильно. Пускай Дмитрий Анатольевич не будет слушать Владимира Владимировича, откроет просто федеральную статистику, видит, что у нас и безработица возросла, ну и многие другие экономические показатели у нас просто ухудшились. Поэтому я считаю, что вот прежде чем выдвигать человека, надо было посмотреть, что у нас происходит в крае. Как это ни печально, но он будет утвержден законодательным собранием, потому что депутаты практически все на его стороне, кроме населения Приморья.
Внесение на рассмотрение Заксобранием Приморского края именно кандидатуры Дарькина комментирует член фракции КПРФ в Государственной Думе Виктор Илюхин.
Я лично считаю, что кандидатура вообще-то неприемлема на пост губернатора такого огромного региона, имеющего огромное стратегическое, геополитическое значение для России. Честно скажу, после заявлений президента о противодействии коррупции, о наведении порядка в стране, о развитии новой России, какой-то оптимизм появился у многих людей в сознании. И у меня тоже такой же оптимизм появился. Но после предложения президента назначить главой республики Мариэл Маркелова и после особенно вот этого предложения о назначении Дарькина снова на пост губернатора Приморского края, у меня оптимизм, мягко говоря, почти иссяк. И снова вынужден констатировать, что у нас в противодействии беззаконию, в противодействии вот тому новому или по преодолению противодействия по новому развитию России, то я снова и снова убеждаюсь, слова есть, а конкретных дел нет. Очевидно, скорее всего, в обратном направлении.
Свое отношение к решению Дмитрия Медведева «Радио Свобода» высказывает бывший мэр Владивостока, политик Виктор Черепков.
Я не понимаю Медведева, я не понимал Путина, не могу понять смысл сегодняшнего решения о выдвижении его кандидатуры. Это просто дискредитация власти в целом в России, ну и президента как такового. После этого, что бы ни говорил Медведев, я никогда не буду верить его словам, потому что его слова и дела, особенно вот в выдвижении его кандидатуры, Дарькина, ну, абсолютно никак не в интересах России и не в интересах народа. Медведев говорит о борьбе с коррупцией, а борьбы никакой нет.
Решение президента комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Для таких важных кадровых решений, как управление Дальним Востоком, президент Медведев выбрал очень правильное время. Это как раз момент, когда людям рассказывают рождественские сказки. Вот одна из таких сказок – это сказка про вертикаль. Народ очень любит страшные сказки, и вот он очень любит сказки про крепкого царя, который вот топнул ножкой, и по вертикали все сразу кинулись выполнять. А на самом деле вертикаль как раз это вот для широкого круга слушателей слова. А в реальности механизм управления Россией чрезвычайно замысловат, к вертикали имеет отношение весьма спорное, и по сути дела решается он с помощью трудных, не всегда абсолютно бескорыстных переговоров между региональным начальством и московским начальством. Причем оба типа начальства друг от друга довольно сильно зависят. Блистательный пример такого рода переговорам как раз и дает случай господина Дарькина. Дарькин достаточно однозначный человек в смысле своей политической репутации, и как он был с погонялом Шепелявой, так и остался. Если рассматривать случай с Дальним Востоком, то здесь как раз все очень функционально понятно. Это человек, у которого есть структура, с помощью которой он обеспечивает стабильность и подконтрольность территории. Никто особенно не скрывает, что структура в известной степени, в значительной степени криминализованная. Это самая вертикаль, на самом деле, механизм, в значительной степени виртуальный, понятно, а если и функционирующий, то только потому, что обильно смазывается механизмом коррупционной ренты. Вот если прекратить эти неформальные взаимоотношения между местными чиновниками, местными бандитами и местными бизнесменами, то рухнет та самая модель, которая внешне нам преподается как укрепленная роль федерального центра.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. Сергей Дарькин занимает пост губернатора Приморья уже 9 лет. Ранее 17 июня 2001 года он набрал наибольшее количество голосов избирателей и был назначен губернатором края 25 июня того же года. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев вновь предложил назначить руководителем Приморского края Сергея Дарькина. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек. Еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений Таможенного союза с Россией и Казахстаном. А в Грузии начал вещание на русском языке первый Кавказский канал. В Йемене сегодня возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции, которые были закрыты на некоторое время из-за угрозы терактов. Власти Ирана обнародовали список международных организаций и СМИ, обвиняемых Тегераном в подрывной деятельности и поддержке оппозиции. Сегодня в 20 часов московского времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы», который будет вести Андрей Шарый. Вот некоторые темы этого выпуска. Почему Йемен считают одним из центров международного терроризма? Президент России предложил кандидатуру Сергея Дарькина на пост главы Приморского края. В Москве начинается общественная кампания за восстановление дачи Сергея Муромцева. Программа продолжит обзор наиболее интересных западных публикаций. Рядом со мной в студии Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день. Скажите,
здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы считаете наиболее интересной публикацией сегодняшней?
Хотя мировая информационная картина в первые после новогодние дни виловата, все-таки есть несколько историй, которые привлекли внимание прессы. В «Нью-Йорк Таймс», в британских «Таймс», «Гардиан» и других англоязычных изданиях статьи о недавнем взрыве на базе ЦРУ на востоке Афганистана, жертвами которого стали 7 сотрудников этой спецслужбы и их иорданский коллега. Подробнее об этом рассказывают журналисты «Таймс» в публикации под названием «Бомбист был иорданским двойным агентом». Бомбист-самоубийца, убивший 8 человек на базе ЦРУ в Афганистане, был иорданцем двойным агентом, которого пригласили после того, как он пообещал предоставить важные сведения о ближайшем сотруднике Усамы бин Ладена. Бомбист, 36-летний врач по имени Хумам Халио Абу Муляль Аль-Балави, был завербован иорданской разведкой около года назад, после того, как его арестовали спецслужбы. Предполагалось, что он окажет помощь США и Иордании в их борьбе против Аль-Каиды, и он был послан в Афганистан, чтобы проникнуть в эту террористическую организацию под видом иностранца, который приехал участвовать в джихаде. Мистера Аль-Балави, пишет «Таймс», пригласили на базу Кэмп Чепмен на афгано-пакистанской границе, так как тот заявил, что он получил информацию, которая могла бы помочь в поисках Аймана Аз-Завихири, второго человека в Аль-Каиде после Усамы бин Ладена. Это пишет «Таймс» со ссылкой на источник «Нью-Йорк Таймс». Там была большая очень статья накануне об этом. Его не обыскивали, так как его сопровождал Али бин Заид, куратор Аль-Балави от иорданской разведки, который, кстати, является членом правящего в стране в Иордании Королевского дома. Аль-Балави взорвал бомбу в спортивном зале базы после того, как его начали допрашивать. Предполагается, что для выполнения этой миссии его направил сам Аз-Завихири. «Таймс» также отмечает, что на мемориальной церемонии по иорданскому офицеру, которая прошла в Аммане, присутствовал и сам король страны Абдулла II. Иорданское официальное информационное агентство сообщило, что бин Заид служил в качестве армейского офицера в гуманитарной миссии в Афганистане. «Таймс» подчеркивает, что взрыв в Афганистане повлек за собой самые большие потери среди сотрудников ЦРУ с взрыва отделения организации в Бейруте в 1983 году, когда погибли 17 человек. Вот такая шпионская история.
Кирилл, продолжая тему борьбы с терроризмом, скажите, газеты как-то комментируют ужесточившиеся меры безопасности в аэропортах и вообще на авиатранспорте?
Ну, естественно, конечно, статей очень много. Вот, в частности, в британской «Гардиан» весьма любопытная публикация о возможных последствиях ужесточения мер безопасности в аэропортах после, напомню, неудавшегося недавнего теракта на американском авиалайнере. Алан Трэвис, редактор издания по внутренней политике, опубликовал статью под названием «Новые сканеры нарушают законодательство против детской порнографии». Речь идет о решении некоторых стран, и в частности Британии, разрешить полное сканирование пассажиров при прохождении зоны безопасности. При таком сканировании на экране появляется как бы обнаженное тело человека. Вот что пишет Алан Трэвис, цитирую. «Борцы против детской порнографии утверждают, что эти изображения столь подробны, что их можно приравнять к виртуальному обыску с полным раздеванием. Они призвали сотрудников служб безопасности сохранять приватность процедуры и изображений». Конец цитаты. «Гардиан» отмечает, что теперь следует принимать соответствующее законодательство, либо есть опасность того, что процедура сканирования окажется противоречащей закону о борьбе с детской порнографией. А как мы знаем, это законодательство очень жесткое. Алан Трэвис продолжает. «Правозащитные организации требуют гарантии того, что изображения обнаженных пассажиров, включая знаменитостей, не попадали в интернет. Департамент транспорта подтвердил, что проблема, связанная с детской порнографией, среди юридических вопросов, которые обсуждаются в правительстве после того, того, как Гордон Браун объявил о намерении постепенно ввести полное сканирование пассажиров в британских аэропортах. Конец цитаты. Газета напоминает, только в прошлом месяце стало известно о том, что в компьютерах аэропорта Манчестера обнаружены изображения со сканеров, на которых увеличены области груди и гениталий.
Большое спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин познакомил нас с обзором наиболее интересных публикаций западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжаются, хотя условия поставок нефти в Белоруссию в 2010 году до сих пор не урегулированы. Переговоры продолжаются, но белорусские аналитики считают, что нефтяной конфликт показал бутафорность таможенного союза уже в первые дни его существования. Из Минска Виталий Цыганков.
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко сообщила журналистам, что переговоры по условиям поставки нефти в Беларусь идут в дистанционном режиме. Это означает, что стороны обмениваются необходимыми документами, пояснила она. Тем временем никаких сбоев по поставкам нефти нет. Нефть как поступала, так и поступает. Предприятия работают в обычном режиме, сообщила Костюченко. Поставки российской нефти продолжаются, несмотря на то, что Минск и Москва так и не смогли подписать соглашение об условиях этих поставок в запланированный срок до конца года. После неудачных переговоров Россия объявила о своем решении с 1 января поставлять нефть в Беларусь, включая в цену 100% стандартной экспортной пошлины. В ответ правительство Беларуси заявило о беспрецедентном давлении со стороны России на переговорах о поставках нефти. Стоит напомнить, что в минувшем году Беларусь платила только 35% стандартной экспортной пошлины. По неофициальной информации, белорусская сторона добивается беспошлинных поставок всего объема нефти, ссылаясь на созданный таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Пока обе стороны заявляют, что продолжают переговоры, а вице-президент российской компании «Транснефть» Михаил Барков поспешил успокоить западных партнеров, отметив, что Россия ни при каких обстоятельствах не сократит объемы транзита нефти через Беларусь. Белорусский экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук заявил радио «Свобода», что нынешний нефтяной конфликт показывает всю ненадежность заключенного таможенного союза.
Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси оказался такой же бутафорией и имитацией, как до этого таможенный союз России, Белоруссии, а также союзное государство и многие другие интеграционные объединения. Россия, ровно как и Беларусь, не готова к полноценному освобождению, снятию торговых барьеров. Нефтебароны России не готовы делиться прибылью и поэтому хотят исключить энергетические товары из данного соглашения, в то время как Беларусь кровно заинтересована именно в этих товарах. Наши страны обречены на конфликт, на торговые войны, на горячую перепалку словами, что, безусловно, приведет к дальнейшему охлаждению отношений не только между правителями и олигархами, но, к сожалению, даже между народами. Таким образом, это опять-таки достаточно тупиковая ситуация. И мы ждем, кто из руководителей наших стран, России и Белоруссии, первым признает правду и назовет белое белым.
Считает Ярослав Романчук. Стоит напомнить, что Александр Лукашенко на пресс-конференции 30 декабря заявил о том, что Беларусь при определенных условиях может выйти из таможенного союза. «Мы заблокируем любое решение. В конце концов, если уже нас там начнут топтать, давить, в нас стрелять, мы выйдем из этого образования», заявил белорусский президент 30 декабря. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Светлана Хоруженко, мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища, заявила о намерении провести независимое расследование гибели сына. В ночь на воскресенье Роман Хоруженко был избит сослуживцем и через час умер. В училище матери вначале сообщили, что сын скончался от сердечного приступа. Из Краснодара передает Виталий Тарасов.
По факту смерти 18-летнего Романа Хоруженко следственный отдел Краснодарского военного гарнизона возбудил уголовное дело. Часть 3 статьи 335 «Нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими». Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Правда, следствие еще в самом начале. Напомним, в ночь на 3 января один из курсантов потребовал от сокурсника Романа Хоруженко принести ноутбук. Роман отказался и объяснил, что сдал ноутбук дежурному. После этого просивший ударил Хоруженко. В течение минимум 50 минут Роман Хоруженко был жив. Ему поздно вызвали скорую помощь, утверждает мать погибшего, Светлана Хоруженко.
Мне позвонил начальник факультета и сказал, что мой сын погиб от сердечного приступа, что его не успели реанимировать. Я ни до кого не могла дозвониться. Как я выясняла по своим каналам через друзей, что моего сына ночью избили, пнули сердце ногой, так что он скончался. Он был еще какое-то время жив, потом звонили в санчасть, там бросали трубку. И когда уже поняли, что дело серьезное, тогда стали его оказывать ему какую-то помощь и вызвали его реанимацию. Но было уже поздно. Он еще лежал и умирал. Я буду звонить в комитет солдатских матерей, буду звонить в военную прокуратуру, напишу жалобу, чтобы мне дали конкретно ответ, как это все было, и я хочу это осиное гнездо разворошить.
Говорит мать погибшего курсанта Светлана Хоруженко. В Краснодарском авиационном училище комментировать ситуацию отказались. Впрочем, в закрытом мужском коллективе конфликт не редкость. Сотрудник военной прокуратуры Ставрополя Александр Попков в свое время окончил военный университет в Москве. Драки бывали, но не такие, говорит Александр Попков.
Конфликты бытовые-то всегда возникают. Зависит все от людей, как они могут эти конфликты решать. Сейчас это почему-то как-то все более жестко. Курсант убил курсанта из-за ноутбука, это вот для меня это нонсенс. Это все отражение общества нашего. С этим бороться именно на уровне курсантов нельзя. То есть не поставишь же ты за каждым курсантом, солдатом, офицера одного. То надо с детского сада людей готовить. Это системная проблема. Это не проблема отдельно взятого вуза, не отдельно взятых солдат. Это проблема вот именно в обществе, что сейчас у нас кулаки единственное решение любых проблем.
Роман Хоруженко приехал на учебу в Краснодар из Улан-Удэ. Он был единственным сыном в семье. Через 2 недели ему исполнилось бы 19 лет. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Радио «Свобода» продолжает подводить итоги первого десятилетия 21 века и говорить о перспективах будущего. В эти новогодние дни корреспонденты «Радио «Свобода» опросили жителей различных городов за пределами России, чего бы они пожелали россиянам в грядущем десятилетии. Сегодняшний опрос был сделан на улицах столицы Литвы Вильнюса корреспондентом «Радио «Свобода» Ириной Петерс.
Россияне дружелюбные, очень искренние, но они слишком доверяют власти. Желаю, чтобы они критичнее оценивали свое правительство. Все замечают, что россияне очень любят праздновать, может, беспредела, и часто ругаются матом, так что уши вянут. Желаю им меньше ругаться.
Желаю, чтобы лучше жили, чтобы торговля между нами была, чтобы Россия Литве газ поставляла, чтобы наши отношения улучшались.
Чтобы лучше боролись с мафией. В России, по-моему, такая проблема существует. А так все будет в порядке. Страна богатая и президент хороший.
Чтобы не было таких страшных несчастий, как недавно на электростанции или на железной дороге.
Мне россияне очень нравятся. Они сердечные и бескорыстные. Желаю им сохранить в своем характере этот красивый огонек, который их выделяет. Моя профессия связана со сферой искусства. Так вот, один коллега, художник, однажды сказал мне, Россия может спасти в изобразительном искусстве классическую красоту, которой в европейском современном искусстве, кажется, уже нет. Так что, Россия, на тебя смотрит вся Европа.
Здоровья крепкого, чтобы не горевали люди, чтобы не было убийств, не было всяких катаклизмов, чтобы все наладилось в конце концов. Хватит уже этих терактов. Народ русский очень доброжелательный, плохого не хочет. Он смотрит в будущее, чтобы все наладилось, чтобы дети, внуки, все уже начали жить по-человечески, в доброте. Самое главное, русский народ, я знаю, очень добрый. Жизнь настолько изменилась, не от того, что было раньше. Сколько перемен во всем. И в России, и в наших республиках желаю, чтобы поняли друг друга вот эти наши головы большие политики, да. Чтобы они могли сговориться. Ведь есть такие, которые наталкивают друг на друга, чтобы этого не было.
Желаю, чтобы они жили лучше нас, чтобы все было хорошо.
Могу пожелать россиянам большей внутренней свободы.
Этот опрос подготовила корреспондент «Радио Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс. В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Дадькина. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек. Еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашений Таможенного союза с Россией и Казахстаном. На днях из-за конфликта с Москвой вокруг цены поставок в транзит российской нефти через Белоруссию Минск заявлял о бессмысленности своего участия в таможенном союзе. В Грузии начал вещание на русском языке первый кавказский канал. В Йемене сегодня возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции, которые были закрыты на некоторое время из-за угрозы терактов. Власти Ирана обнародовали список международных организаций и СМИ, обвиняемых Тегераном в подрывной деятельности и поддержке оппозиции. Афганские законодатели подчиняются указу президента Хамида Карзая об отсрочке парламентских зимних каникул. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В 22:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Добрый день, Ирина. Я в первую очередь позвал вас сегодня, потому что знаю, что у вас в программе будет обсуждаться тема Йемена. А эта тема в последние дни стала, может быть, центральной на первых полосах международных СМИ. Вот, например, и у нас на радиостанции, вот я вижу, что сегодня в итоговом выпуске «Время свободы» центральной темой будет вопрос, почему Йемен считают одним из центров международного терроризма. Почему?
Ну, как вы правильно заметили, Валя, сегодня в 2 программах на эту тему будет идти речь. Но это действительно он стал одним из центров, хотя никакого эффекта удивления у специалистов это не вызвало. Потому что на самом деле Йемен, если вы вспомните 2000 год, именно в Йемене был совершен теракт против эсминца «Коул» Соединенных Штатов. И там велось довольно долгое расследование внутри страны. В том числе йеменское правительство тогда предоставило возможность работать сотрудникам ФБР. И была специальная группа, которая приехала и расследовала, и исследовала, и работала вместе с властями. И было выявлено масса данных о количестве экстремистов и вот таких радикальных исламских экстремистов в этой стране. Многие из них попали в тюрьму. В 2006 году многие из них убежали из тюрьмы, смогли убежать. В массовом порядке сформировали новую ячейку Аль-Каиды, это было известно. Более того, Йемен даже не с Аль-Каиды ведет террористический отчет. А первая группа, которая появилась в Йемене, это отделение группы Аль-Джихад, которую в свое время создал Айман Завахири, это правая рука Бен Ладена. Так что это такие террористы-ветераны, условно говоря, которые шли за Завахири. Потом, когда Завахири соединился с Бен Ладеном в Афганистане, они попали под крыло Бен Ладена, воевали в Аль-Каиде, вернулись. Это вот одна группа йеменских экстремистов. Другая группа, это тоже известная группа, это молодежь, которая прошла подготовку в Ираке и вернулась сейчас обратно в Йемен, потому что в Ираке ситуация для них стала опасной уже. И третья группа – это выходцы из Саудовской Аравии, которые огромная граница, частично не демаркирована, и свободный переход. И поскольку Саудовская Аравия ужесточила меры, то часть этих людей попала в Йемен. Это все было известно. Другое дело, представляет ли эта страна реальную непосредственную угрозу сейчас? Да, представляет. Можно ли предпринять какие-то меры? Эксперты полагают, что лучше, если их предпримет правительство вкупе с международным сообществом при помощи международного сообщества.
Ну что ж, большое спасибо, Ирина. Напомню, что программа «Время и мир» выйдет в 22:00 по московскому времени. В Грузии на этой неделе начал вещание новый телеканал «Первый Кавказский». Согласно заявлению руководителя общественного грузинского телевидения Георгия Чантурия, новый канал создается именно на базе ОГТ и будет вещать через спутник, в том числе на территорию России, на русском языке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси не сомневаются в том, что идея вещания на Россию принадлежит лично президенту Саакашвили. Глава государства распорядился выделить из бюджета 3 миллиона долларов, по грузинским меркам сумма немалая, и неоднократно заявлял, что хочет донести правду о событиях в Грузии до жителей России. Однако примечательно, что ведущей одной из программ «Кавказский портрет» стала вдова бывшего президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева Алла Дудаева. Одной из тем нового телеканала станет ситуация на Северном Кавказе. И вряд ли события в этом регионе будут освещаться так же, как на общероссийских телеканалах, что не может не вызвать раздражения в Москве. Еще одним лицом Первого Кавказского канала станет известный журналист, руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Как и Алла Дудаева, он получил гражданство Грузии. В интервью «Радио Свобода» господин Панфилов заявил, что его программа будет носить исключительно познавательный характер.
Это знакомство людей, живущих за пределами Грузии, знакомство с Грузией, это интервью с разными людьми, это рассказы об истории, о разных интересных местах, о национальных меньшинствах. На самом деле, к сожалению, российская пропаганда так хорошо постаралась, что многие люди уже воспринимают Грузию исключительно как вражескую страну. А я хотел бы показать, что на самом деле из себя представляет Грузия.
Начало вещания телеканала на Северный Кавказ и Юг России вызвало в Грузии ожесточенные споры. Один из лидеров оппозиции, Георгий Хайндраво, сказал в интервью «Радио Свобода», что тем самым грузинские власти дают Кремлю повод для новой агрессии.
Чистая провокация, и я думаю, что ничего хорошего от этого канала ждать не надо, точно так же, как вообще от Саакашвили, его правительства. Значит, это будет пропагандистский, такой очень серьезный аргумент у российских властей. Это уже слышится и из Кремля, и из Думы, что это, так сказать, будет использовано для агитации и поддержки терроризма, ваххабизма, мусульманского экстремизма и так далее и тому подобное. Поэтому, естественно, что существование подобной, так сказать, темы вполне может быть использовано российской стороной как причина, почему нельзя для какого-то конкретного точного удара использовать существование канала, который они могут считать провокационным.
Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Валентин Барышников. В Италии существует давняя традиция. К наступлению Нового года каждый род войск выпускает свой собственный иллюстрированный настенный календарь. В этом году Министерство обороны Италии подготовило сюрприз. В качестве моделей для каждого из 12 месяцев позировали образцовые военнослужащие, которых объединяет одно – все они итальянские граждане иностранного происхождения, проходящие действительную военную службу в итальянских вооруженных силах. Общее количество военнослужащих иностранного происхождения составляет 1500 человек, 70 из них – женщины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнитий.
В географическом плане представлены все континенты, но более всего военнослужащих иностранного происхождения приходится на европейские страны – Белоруссию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словению, Чешскую республику. У каждого своя собственная история. Чернокожий капитан Эдмондо Тита родился в Сенегале и сразу же был сдан в приют родителями. И когда ему исполнилось 10 месяцев, его усыновила итальянская чета. Андреа Баласотте, сын филиппинского профессионального военного, продолжает семейную традицию, служа в итальянской армии. Ромель Бихапту, эфиоп, которого на его родине в возрасте 10 лет пытались насильно забрать в армию, поскольку дед Рабеля по материнской линии, бывший итальянский военнослужащий периода колониальных войн, был итальянским подданным, Рабель бежал в Италию и получил итальянское гражданство по праву крови. Теперь он проходит службу в звании старшего капрала корпуса альпийских стрелков. Командиром роты, в которой служит чернокожий Рабель, является урловенка лейтенант Катя Франц, блондинка со светлой кожей, которая уже успела послужить в Афганистане. Оба они, Рабель и Катя, в числе первых оказывали помощь населению Аквилы, пострадавшему от разрушительного землетрясения. Я спрашиваю Эмилио Чарло, парламентского консультанта по вопросам международной политики и обороны, можно ли уже говорить о подлинной многоэтнической армии?
Количество военнослужащих иностранного происхождения перевалило за 1000, а еще точнее их уже 1500. Поэтому уже вполне можно вести речь о многоэтнической армии. Я полагаю, что количество этих военнослужащих будет только расти.
С переходом к профессиональной армии из опасений недобора военнослужащих в свое время было высказано предложение о наборе целого полка албанцев. Но эта идея так и оказалась нереализованной. Может ли быть предложено вновь сегодня этой идея?
Не думаю, чтобы такая перспектива стала возможной, поскольку в настоящий момент не существует проблем с набором личного состава в итальянскую армию. Желающих послужить в армии достаточно, и не думаю, чтобы существовала необходимость вновь предлагать идею о создании албанского полка в итальянской армии или что-нибудь другое в этом роде.
Эти новые военнослужащие в основном задействованы за рубежом, в рамках международных миссий. Можно ли предположить создание настоящего иностранного легиона?
Нам действительно требуется много солдат для участия в миротворческих операциях, учитывая, что 8 тысяч уже задействованы в местах дислокации, а всего будет задействовано 24 тысячи мужчин и женщин. Несмотря на это, повторяю, что военные училища не испытывают нехватки курсантов, и набор контрактников идет так же хорошо. Я полагаю, что иностранный легион – это наследие прошлого и относится к другому типу культуры, присущей английской и французской армии эпохи колониализма, и не является частью нашей культуры, а также не присущей Италии.
В повседневной жизни на гражданке можно зачастую столкнуться с эпизодами нетерпимости и ксенофобии. Отличаются ли положения внутри армии и отношение к военнослужащим другого цвета кожи?
Позвольте заметить, что ксенофобия в Италии, а также подстрекательство проявлением ксенофобии, должны быть нами преодолены, особенно с учетом того, что в перспективе мы движемся в сторону мультиэтнического общества. В нашей стране уже официально насчитывается более 1 миллиона иммигрантов, на долю которых приходится более 1% ВВП, который создают они своим трудом. В этом смысле инициатива, предпринятая армией по выпуску мультиэтнического календаря, является в высшей степени положительной. Речь не идет об иностранном регионе, а об отличной возможности для этих девушек и ребят интегрироваться в период прохождения военной службы. Возможно, именно в армии, которая парадоксально, являясь традиционной структурой, оказалась способной к подобному нововведению. В армии, где все равны, нося одинаковую военную форму, окажется гораздо легче интегрироваться. Парадоксально, но это может оказаться моделью интеграции.
Пока что речь идет о нескольких офицерах среднего звена, в звании не выше капитана, в то время как большинство военнослужащих иностранного происхождения относятся к рядовому и сержантскому составу. Может ли в один прекрасный день военнослужащий иностранного происхождения стать начальником Генштаба Вооруженных сил Италии?
В свое время сделать карьеру в армии было большой проблемой для женщин. Очевидно, что после поступления этих ребят на военную службу в армию, которая только еще становится мультиэтнической, пройдет определенное время. Но думаю, возможно, чтобы они сделали военную карьеру. Не знаю, сумеет ли кто-нибудь из них добраться до должности начальника генштаба, что довольно сложно, но я желаю им этого. Думаю, как это стало возможным для женщин, точно так же это будет возможным для ребят иностранного происхождения. Будем надеяться, что это осуществится.
Некоторые военнослужащие сталкивались с проявлениями ксенофобии и дискриминации в повседневной жизни на бытовом уровне. Вивиан Пенья, 24-летняя старший капрал корпуса альпийских стрелков, родом из Колумбии, которую сослуживцы любовно называют Покахонтас, во время парада услышала презрительный выкрик в свой адрес. «Поглядите-ка на нее! Негритянка среди альпийцев! Это негритянка, 10 месяцев лазившая по горам Афганистана на равных с однополчанами мужчинами, ни разу не сталкивалась с проявлениями дискриминации в казарме. Чернокожий капитан Эдмонда Тита в период прохождения службы в Перудже пришел вместе с белым коллегой-офицером к хозяйке, сдающей комнаты, и в ответ на свой запрос услышал ответ: «Ему я комнату сдам, потому что он белый, а тебе нет, потому что ты черный». Однако речь идет об изолированных эпизодах, потому что в экстремальных условиях, где-нибудь в Афганистане, не имеют значения ни должность, ни звание, ни тем более цвет кожи, а лишь личные качества. Все от Гнетий, для Радио Свобода, Рим.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Дарькина. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек, еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений Таможенного союза с Россией и Казахстаном. В Грузии начал вещание на русском языке первый Кавказский канал. В Йемене сегодня возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции, которые были закрыты на некоторое время из-за угрозы терактов. Власти Ирана обнародовали список международных организаций и СМИ, обвиняемых Тегераном в подрывной деятельности и поддержке оппозиции. Афганские законодатели подчинятся указу президента Хамида Карзая об отсрочке парламентских зимних каникул.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Мы продолжаем программу «Время свободы». По прогнозу Министерства экономического развития, в 2010 году численность безработных в России снизится до 6 миллионов 300 тысяч человек, а уровень безработицы с 8,9% до 8,6% экономически активного населения. Тем не менее, как отмечают эксперты, борьбу властей с безработицей пока нельзя признать эффективной. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно последним официальным данным, на начало минувшего декабря в стране насчитывалось более 6 миллионов 130 тысяч безработных, а их уровень составлял 8,1% экономически активного населения. Однако за последний месяц года, данные по которому пока отсутствуют, по оценке Министерства экономического развития, число безработных в России должно было вырасти до 6,5 миллионов или до 8,9% экономически активного населения. В 2009 году на поддержку российского рынка труда федеральное правительство выделило регионам более 37 миллиардов рублей, планируя потратить эти деньги на финансирование программ по оказанию помощи людям, потерявшим работу во время экономического кризиса, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Оно предполагало 4 вида. В основном это общественные работы. Второе направление – это переподготовка. Третье направление – это переселение, на которое удалось подвигнуть 5000 человек по всей стране. И четвертое направление – это открытие собственного дела. Не берусь сказать, сколько таких рисковых человек оказалось, но тоже мизерное количество, потому что на 60 тысяч рублей, то есть годовое пособие по безработице, открыть свое дело нельзя. Основной упор был сделан на общественной работы, и эта форма по плану была перевыполнена. Что это дало? За очень небольшие выплаты люди согласились находиться либо на предприятиях, либо на уборке городской территории, либо в каких-то муниципальных службах. Но, чтобы было понятно, это 5000 рублей, чуть меньше, 4900. И выполнять, ну, какую-то работу. Они типа заняты.
Иначе говоря, по оценке Натальи Зубаревич, действия правительства по поддержке безработных пока носят лишь экстренный и антикризисный характер.
Людям, которые оказались в рисковой ситуации, вот такая палочка, маленький спасательный круг, был в помощь. Поэтому вот с точки зрения как бы социального спокойствия, да, это была мера, которая многим людям как-то помогла адаптироваться. Но с точки зрения будущего России, ее возможности модернизации, это мера, которая просто законсервировала крайне неэффективную жизнь. занятость.
С тем, что предпринятые российскими властями меры в основном способствуют не развитию внутреннего рынка труда, а консервации не совсем здоровой ситуации на нем, уверена и эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если оценивать результаты вот этой программы, то обращает на себя внимание тот факт, что основная часть ресурсов была направлена на наиболее простые в реализации меры. В то время как направления, которые бы способствовали именно развитию рынка труда, да, а не консервации тех не совсем позитивных тенденций, которые там сейчас наблюдаются, они не получили своей широкой реализации. Я сейчас говорю, в частности, о грантах на создание своего дела, на расширение малого бизнеса и о грантах на переезд, которые бы способствовали повышению мобильности работников на рынке труда.
В отличие от экспертов Министерства экономического развития, прогнозирующих некоторое снижение уровня безработицы в стране в наступившем году, другие специалисты со своими оценками предпочитают не торопиться. Например, глава Министерства финансов Алексей Кудрин, наоборот, предсказывает рост численности безработных, по крайней мере, в ближайшие месяцы.
В зимнем периоде возможно повышение безработицы, потому что продолжаются программы снижения себестоимости предприятий, в том числе и продолжаются программы по оптимизации расходов, и поэтому предприятия где-то снова оптимизируют численность своих работников. Это неизбежно, это может еще происходить несколько месяцев.
Схожее мнение и у эксперта Института комплексных стратегических исследований Елены Киселевой.
Ну, сейчас сложно предполагать, да, вы знаете, что зимой опять ожидается некоторое повышение увольнений. Все это будет зависеть от общей экономической ситуации. В России экономика, как известно, в основном завязана на цены на нефть. Цена будет расти, бюджет будет наполняться, будет ситуация более-менее стабильна. Если опять в мире какие-то негативные проявления будут давать себя знать, соответственно, и в России новые факторы нестабильности появятся.
В свою очередь, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не ждет серьезных улучшений на российском рынке труда в 2010 году по сравнению с годом минувшим.
Я считаю, что российский рынок труда задавлен сверху и снизу. Снизу он задавлен очень высокой долей маломобильного, немотивированного населения. Это наша беда, и в этом просто надо честно признаваться. И сверху он задавлен жуткими российскими институтами, когда человек не может переехать без тяжелейших лишений, когда очень тяжело открыть и поддерживать бизнес. Вот это тот случай, когда сошлись два несчастья. Там в России не будет нормальной среды для предпринимательства, в ней не будут создаваться нормальные рабочие места.
В 2010 году на поддержку региональных рынков труда федеральный бюджет предоставит более 36 миллиардов рублей. Уже заявлено, что они будут потрачены на программы, ранее доказавшие свою эффективность. Однако в качестве приоритетов вновь называется организация общественных работ и временное трудоустройство работников в случае угрозы их увольнения.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трепилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. По статистике, в Испании в год заключаются более 1000 браков граждан этой страны с россиянками. Подобные браки в моде. Почему? Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Большинство российских женщин знакомится с испанцами напрямую, без посредников, или по интернету, или с помощью брачных контор. Речь идет в первую очередь о женщинах, специально приезжающих в поисках знакомств или уже работающих в Испании в основном в качестве домашней прислуги или в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания. Речь идет о дамах разных возрастов, но в основном от 40 до 50 лет из российской глубинки Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В соответствии с опросами, проводимыми издающейся для иммигрантов русскоязычной прессой, основная причина поисков испанских женихов – желание поселиться за границей на постоянной основе, наладить личную жизнь и обрести материальное благополучие. Ну а испанцы в большинстве привлекают в россиянках в первую очередь их физические данные. Говорит автор статьи и репортажей на эту тему журналистка Роса Мария Калаф, которая дважды была корреспондентом испанского телевидения в Москве. Среди русских женщин действительно есть много красавиц. В любом случае, они внешне весьма отличаются от испанок. У них есть определенный имидж. В представлении наших мужчин это все сплошь стройные блондинки с голубыми глазами. Подобные черты для южан-испанцев являются эталоном загадочной и весьма привлекательной северной красоты. В некоторых районах Испании наплыв русских женщин вызвал подлинные конфликты. К примеру, настоящую трагедию переживают в последние годы испанки из провинции Альмерия на юго-востоке страны. Россиянки приезжают сюда, чтобы работать в сфере обслуживания и в сельском хозяйстве, но очень быстро из работниц становятся хозяйками. Местные испанцы всех возрастов, в основном фермеры, не могут устоять перед красотой славянок. Они бросают своих жен и женятся на русских. Так что в Альмерии уже целые поселки состоят из смешанных российско-испанских пар. Брошенные испанки в отчаянии обращаются в средства информации, в правозащитные и феминистские организации. Не помогает ничего. Ну а популярная газета «Мунда» подливает масло в огонь, отмечая с иронией в статье под заголовком «Осторожно, русские женщины идут», что они скоро переженят на себе вообще всех испанцев. Руководитель Ассоциации россиян в Альмерии Марина Борзенкова.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, город Волжский почему-то именно. Есть еще периферия, есть Кострома, есть Пермь даже, есть Чайковский городок такой маленький, есть на Урале, по-моему. У нас рядом в городе Валихида, это вот там сейчас, в этом городе, там создана ассоциация испанских женщин против русских девочек или девушек. Почему? Потому что испанские женщины считают, что русские девочки как бы уводят у них мужей. Они не считают, что мужья сами уходят.
Между тем, российско-испанские браки оказываются порой весьма хрупкими. Отношения в смешанных семьях складываются далеко не безоблачно. По статистике, от 20 до 30% этих брачных союзов сразу же распадаются. Основные причины – языковой барьер, неприятие россиянками испанского образа жизни, различия супругов по взглядам и привычкам. К примеру, досадным сюрпризом для многих российских дам становится чувство превосходства над женщиной, свойственное многим испанцам. Собственно, большинство из них, по мнению наблюдателей, и предпочитают русских жен именно потому, что женщины с Востока представляются им более покладистыми в быту. Журналистка Роса Мария Калаф. Мне кажется, что испанцы видят в россиянках женщин, которые будут им полностью подчиняться, находиться от них в зависимом положении. То есть они видят в них то, чем были испанки еще лет 30 назад, когда в семьях главенствовали мужчины, а женщины, как правило, не работали, сидели с детьми дома и смотрели мужу в рот. Дело в том, что в последние десятилетия испанки изрядно изменились. Работают по найму, занимаются политикой, бизнесом и требуют, к примеру, чтобы заботы по дому и по воспитанию детей были разделены поровну. Далеко не всем мужчинам это нравится, и они пытаются найти в иностранках то, что утратили испанки – женщину, во всем подчиняющуюся мужу. Разумеется, далеко не всех россиянок устраивает положение домохозяйки, к примеру, с правом выходить из дома только по воскресеньям в церковь и только в сопровождении обожаемого супруга, строго контролирующего к тому же все расходы по хозяйству. А ведь именно подобные порядки нравятся многим испанским мужчинам, ищущим альтернативу не в меру эмансипированным соотечественницам. Отсюда и разочарование, и разводы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж из Испании завершил этот час программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Запланированный срок. Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение.
Кризисы приходят и уходят, а мы должны надеяться и продолжать движение.
Группа студентов считает, что реорганизация приведет к развалу уникальной...
Человек, одетый во все черное, вошел в здание суда, достал из-под...
Среди арестованных в день Ашуры несколько иностранцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».